Антон Павлович Чехов. Убийство. 1. На станции Прогонной служили всенощную. Перед большим образом, написанным ярко на золотом фоне, стояла толпа станционных служащих, их жен и детей, а также дровосеков и пильщиков, работавших вблизи по линии. Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огней и воем метели, которая ни с того ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун Благовещения. Служил старик-священник из Веденяпина, пели псаломщик и Матвей Терехов. Лицо Матвея сияло радостью, он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь. Пел он тенором, и канон читал тоже тенором, сладостно, убедительно. Когда пели «Архангельский глаз», он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие. Но вот всенощная окончилась, все тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бывает только на станциях, одиноко стоящих в поле или в лесу, когда ветер подвывает, и ничего не слышно больше, и когда чувствуется вся эта пустота кругом, вся тоска медленно текущей жизни. Матвей жил недалеко от станции, в трактире своего двоюродного брата. Но ему не хотелось домой. Он сидел у буфетчика за прилавком и рассказывал вполголоса. «У нас на Изразцовом заводе был свой хор. И, должен я вам заметить, хотя мы и простые мастера были, но пели мы по-настоящему, великолепно. И когда там викарный владыка Иоанн изволил служить в Троицкой церкви, то архиерейские певчие пели на правом клиросе, а мы на левом. Только в городе жаловались, что мы долго поем. Заводские, — говорили, — тянут. Оно правда». Мы Андреево стояние и похвалу начинали в 7-м, окончали после 11. Так что, бывало, придешь домой на завод, а уже 1 час. Хорошо было, — вздохнул Матвей. Очень даже хорошо, Сергей Никанорыч. А здесь, в родительском доме, никакой радости. Самая ближняя церковь в 5 верстах. При моем слабом здоровье и не дойдешь туда. Певчих нет. А в семействе нашем никакого спокойствия. День-деньской шум, брань, нечистота, все из одной чашки едим, как мужики, а щи с тараканами. Не дает Бог здоровья, а то бы я давно ушел, Сергей Никанорыч. Матвей Терехов был еще не стар, лет 45. Но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах. И жидкая, прозрачная бородка совсем уже поседела. И это старило его на много лет. Говорил он слабым голосом, осторожно. И, кашляя, брался за грудь. И в это время взгляд его становился беспокойным и тревожным, как у многих очень мнительных людей. Он никогда не говорил определенно, что у него болит. Но любил длинно рассказывать, как однажды на заводе он поднял тяжелый ящик и надорвался. И как от этого образовалась грысь, заставившая его бросить службу на Изразцовом заводе и вернуться на родину. А что значит «грысь», объяснить он не мог. «Признаться, я не люблю брата», — продолжал он, наливая себе чаю. «Он мне старший, грех осуждать и боюсь Господа Бога, но не могу утерпеть. Человек он надменный, суровый, ругательный. Для своих родственников и работников мучитель, и на духу не бывает. В прошлое воскресенье я прошу его ласково, «братец, пойдемте в Пахомово к обедне». А он: «Не поеду, там, — говорит, — поп-картежник. И сюда не пошел сегодня, потому, — говорит, — веденяпинский священник курит и водку пьет. Не любит духовенство. Сам себе и обедницу служит, и часы, и вечерню. А сестрица ему вместо дьячка. Он: «Господу помолимся». А она тонким голосочком, как индюшка: «Господи, помилуй». Грех, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братец, покайтесь, братец». А он без внимания. Сергей Никанорыч, буфетчик, налил 5 стаканов чаю и понес их на подносе в дамскую. Едва он вошел туда, как послышался крик. «Как ты подаешь, поросячья морда? Ты не умеешь подавать!» Это был голос начальника станции. Послышалось робкое бормотание, потом опять крик, сердитый и резкий. «Пошел вон!» Буфетчик вернулся сильно сконфуженный. «Было время, когда угождал и графам, и князьям», — проговорил он тихо. «А теперь, видите, не умею чай подать. Обругал при священнике и дамах». Буфетчик Сергей Никанорыч когда-то имел большие деньги и держал буфет на первоклассной станции, в губернском городе, где перекрещивались две дороги. Тогда он носил фрак и золотые часы. Но дела у него шли плохо. Он потратил все свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга, и, запутавшись мало-помалу, он перешел на другую станцию, менее бойкую. Здесь у него ушла жена и увезла с собой все серебро. И он перешел на третью станцию, похуже, где уже не полагалось горячих кушаний. Потом на четвертую. Часто меняя места и спускаясь все ниже и ниже, он, наконец, попал на прогонную, и здесь торговал только чаем, дешевой водкой, и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой, и которую сам же он в насмешку называл музыкантской. У него была лысина во все теме, голубые глаза на выкате и густые пушистые бакины, которые он часто расчесывал гребенкой, глядясь в маленькое зеркальце. Воспоминания о прошлом томили его постоянно. Он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам, которые торговались.